В эфире «Пенза» вы смотрите информационно-просветительскую программу Пензенской митрополии «Вопросы веры». Меня зовут Наталья Зыкова. Добрый день. Сегодня мы беседуем с гостьей из Москвы, участницей региональных образовательных рождественских чтений, кандидатом социологических наук, специалистом управления делами Московской патриархии и главным редактором портала «Приходы» Евгенией Жуковской. Евгения, уместно ли ставить рядом два понятия – пиар и церковь? Потому что в православной среде очень много противников именно этого термина.
Я думаю, что вызывает это отторжение, потому что само понятие пиар было скомпрометировано в конце 90-х, в начале 2000-х годов, и особенно было скомпрометировано таким явлением, как черный пиар, используемый в политических технологиях. А если мы посмотрим на само это слово, это public relations, и это, собственно, и есть связи с общественностью, то почему неуместно? Церковь, общественность, и мы действительно выстраиваем связи с разными частями общественности, поэтому, конечно, уместно. И более того, пиар – это сфера научная и сфера такая учебная, с определенными методическими разработками и с огромным количеством полезных инструментов, которые мы можем, как люди церкви, использовать в своей работе по выстраиванию взаимоотношений с самыми разными людьми, общественными силами и организациями.
Евгения, что представляет из себя информационное поле, в котором церковь сегодня работает и в котором предстоит работать в ближайшие годы?
Информационное поле современного человека очень многосоставное и многослойное. Это и средства массовой информации, это и средства массовой коммуникации, которые мы называем социальные сети, причем каждая социальная сеть со своими особенностями. Это все больше и больше набирающие популярность мессенджеры, тоже со своими особенностями и со своими факторами влияния на современного человека. Помимо этого, мы не можем говорить, что современное информационное поле лишено какой-то там рекламы, визуализации. Например, когда подсвечивают башню какими-то цветами, это тоже информационное поле. Вот, например, я вчера подлетала к Пензе и видела, что в Пензе есть телебашня, подсвеченная цветами флага Российской Федерации. И я получаю информацию, что я в прекрасном городе Пензе, на территории Российской Федерации, и я вижу, что это город с определенными такими гражданскими там, да, установками. Да? Какая-то вот история. Я уже ее получила всего лишь из визуального какого-то освещения и демонстрации каких-то ярких цветов на небосклоне над Пензой. Поэтому, конечно, человек в современном мире живет в обилии вот этих вот визуальных, аудио каких-то шумов, каких-то, может быть, видео шумов тоже. Я все это отношу к шумам, потому что так или иначе человека это может отвлекать от, собственно, какой-то человеческой социальной истории или навязывать слишком какую-то свою новую реальность человеку. Церковь живет в этом же самом мире вместе со всеми остальными людьми, потому что церковь – это люди. И те люди, которые считают себя верующими, они исповедуют христианство, они исповедуют православную традицию, и они живут в этом же мире, они видят ту же самую телебашню в Пензе, они видят всю ту же самую рекламу и баннеры, они видят все те же самые видеоролики, когда открывают какой-нибудь сайт. И это накладывает определенный отпечаток на современного человека и церковного человека в том числе. С одной стороны, нам надо быть трезвыми и не поддаваться, может быть, на какие-то вот эти притягательные, иногда манящие, да, образы нас окружающие. А с другой стороны, неправильно убегать в какие-то пещеры. И неправильно и говорить, что этот весь мир греховен, и вот эта вся визуальная история, и там аудиоистория, она вся греховная, вообще не надо ничем этим пользоваться, давайте вот только сидеть в храме, зажигать от лучинки, значит, наши свечки, и слушать только древнерусское пение. Поэтому сегодня у церкви непростая ситуация. информационное поле сегодня непростое, общество сегодня непростое. Вот ученые говорят о том, что современное общество называется сложным обществом, потому что в нем очень много намешано всего. Знаете, я бы не сказала, что это какая-то гремучая там смесь, не стала бы говорить, что все плохо, опять же, все, там надо как-то спасайтесь, да, кто может. Но о том, как спасаться в этом шумном мире, конечно, очень важная такая задача для церкви — принять то, что мы можем принять, и что мы можем использовать в своей миссии, и отметать то, что нам не полезно.
А есть ли все-таки какие-то недопустимые инструменты, технологии пиара, которые не стоит использовать в церкви?
Вот если мы говорим, опять же, про черный пиар, это то есть клевета, это манипуляции, это навязывание, жесткое навязывание одной или какой-то определенной концепции или идеологии. Конечно, это неприемлемо для церкви. Более того, церковь всегда была открыта для дискуссии, была открыта для того, чтобы человек осмыслял и самостоятельно принимал выбор. И вообще Господь нас к самостоятельности призывает и к ответственности. И задача церкви — использовать такие технологии связи с общественностью или public relations, чтобы человек самостоятельно делал какой-то выбор, самостоятельно совершал шаги в направлении какого-то духовного там, осмысления своей жизни, своей личности. Сегодня, да, модно говорить, там, духовного роста. Вот церковь может помочь человеку духовно возрастать. И технологии связи с общественностью тоже как раз одни из инструментов, помогающие церкви вести эту миссию. Какие-то могут быть. Например, когда приход организует работу гуманитарного склада у себя или открывает какие-нибудь новые социальные направления там, по кормлению бездомных, по помощи женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Конечно, приход может это сделать, но важно, когда он подбирает партнеров под эти проекты. Вот она, собственно, связь с общественностью. Может быть, важно обратиться к органам государственной власти, чтобы они помогли подыскать как подходящее помещение. Есть же у наших органов государственной власти реестры, какие помещения там свободны, не свободны, на каких условиях. И вот в этом даже государственная власть могла бы помочь, там, социальные учреждения могли бы помогать церкви. Допустим, какие-то благотворительные фонды могли бы помочь с какими-то консультациями. Вот они уже какой-то путь прошли, они могли бы проконсультировать приход и сказать, вы сейчас там вот начинаете не с того, чтобы вообще это брать помещение, а вы начните с того, чтобы понять, как вы будете с этими людьми работать дальше, когда пройдет месяц, составьте программу, То есть вот эту консультацию могли бы провести какие-то там благотворительные организации. Например, обратиться опять же к каким-нибудь предпринимателям малой руки, там, да, средней руки, и обратиться за помощью. А смогли бы вы оснастить там какую-то гуманитарную помощь? Что есть магазин, допустим, там, женской одежды, если у вас остаются какие-то там излишки, если у вас там не распродается что-то, то можно ли как-то рассчитывать, что это будет потом либо с большими скидками, или, может быть, вообще как-то пожертвование в помощь вот этому гуманитарному складу? Вот она, связь с общественностью. То есть это все инструменты работы. Потом, когда откроется этот гуманитарный склад или вот этот вот дом для женщин, то, конечно, нужно проводить там день открытых дверей, приглашать людей. А как проводить? Это тоже все прописано в определенных методиках пиара. Так что я не вижу противопоставлений между пиаром и церковью. Наоборот, это история про использование положительного опыта светских организаций и светской научной мысли в своей деятельности.
Евгения, а как правильно рассказывать о делах благотворительности и о социальной миссии церкви? Какими аргументами можно человека убедить, рассказать о своих добрых поступках, к примеру, на камеру?
Знаете, наверное, человек, который занимается благотворительной работой, вот он должен отделять себя лично, вот я как христианин, как человек, который свои задачи в этой жизни и свой ответ перед Богом, от в каком-то смысле профессионального человека, да, от профессионала. Вот вести социальную работу – это мой там профессиональный долг, и я должен о нем говорить. Если этот профессиональный долг тешит мое самолюбие, если он питает мою гордыню и тщеславие, ну, тогда вот борись. Вот у тебя есть возможность побороться с этим. Если ты понимаешь, что ты бороться не можешь, то, ну, наверное, надо искать какое-то другое место работы или еще что-то. Но мы... Это какие-то радикальные меры. Так можно вообще оказаться без людей. Но мы должны понимать, что важно современным людям, нашим гражданам рассказывать о том, что ведет церковь в благотворительной социальной сфере. Почему важно рассказывать об этом? Потому что церковь – это институт гражданского общества. И мы ведем колоссальную работу по делам вот милосердия и по социальному служению. И мне кажется, преступно замалчивать эту информацию, прикрываясь тем, что вот нам сказали, что не должна там правая рука знать о том, что делает левая рука. Да, может быть, в твоем личном, опять же, пространстве, когда ты помогаешь кому-то, ты сам лично жертвуешь, но не кичись тем, что ты пожертвовал. Вот это о чем. Может быть, здесь о том, что, наверное, не всегда нужно там ставить какие-то доски памятные, да, что этот конкретный человек пожертвует. Хотя это, опять же, это каждый сам будет разбираться, это его мера ответственности, тут это уже другая тема про осуждение того, что делает другой. Но когда церковь занимается помощью обездоленным, когда именно в церкви сформировались огромные программы по работе с бездомными людьми, причем в самых разных регионах, опять же, Пензенская земля славится своими благотворительными программами, самым разным категориям граждан. И об этом не говорить, это значит обречь другую часть людей, которые нуждаются в помощи, это значит их обречь либо на поиски, либо на уныние, или, может быть, даже на погибель. Ведь смотрите, когда мы о чем-то рассказываем, мы же не рассказываем для того, чтобы кичиться и говорить, что мы такие хорошие. Мы говорим о том, что мы вот людям помогаем, и если вам нужна помощь, не стыдно прийти и попросить ее. Когда мы показываем человека, которому помощь оказана, или когда мы просим человека рассказать о том, какую помощь он может оказать, ну, допустим, руководитель социального центра там какого-нибудь, то это же для того, чтобы кто-то услышал и понял, а может быть, я тоже могу прийти и попросить, а ведь я же нуждаюсь в такой-то помощи. Или там, допустим, женщины, попавшие в трудную жизненную ситуацию, вот ее там домашние клеймят, что она без брака забеременела, ее хотят отправляют на аборт. И что мы должны? Вот, и она вдруг, и ей некуда, и она, ей путь один, только в абортарии. И если мы не будем говорить о том, что мы таким женщинам помогаем, это значит, что наша страна потеряла еще одного гражданина. А может быть, даже не того, потому что, скорее всего, эта женщина тоже, и потом тоже будет не просто, еще неизвестно, с какой дальше она судьбой пойдет, и будет ли она полноценным тоже гражданином нашей страны. У нас что, так много граждан в стране, что мы можем ими разбрасываться? А если говорить о такой миссии церкви, что у нас так много граждан неба, что мы можем разбрасываться людьми? Поэтому, когда вот возникают вот эти вот, ой, да вот не надо, да я вот здесь вот лучше промолчу, вот лично ты промолчи, кому ты помогла. Или ты кому-то помог. Ну, не надо рассказывать. А вот давайте за всю церковь не отвечать. И за приход не отвечать, и не отвечать за всю епархию. И нужно говорить, потому что через наши рассказы другие люди обретают надежду.
Евгения, лично по вашему мнению, кто все-таки должен заниматься информационным обеспечением деятельности прихода, епархии? Это должен быть священник или мирянин?
Тут не надо противопоставлять священник или мирянин. Тут важно говорить, профессионал или непрофессионал. К сожалению, долгое время в нашей церкви вот именно медийной работой занимались непрофессионалы. Кому придется? Брались за это дело? Это связано с тем, что у нас в целом кадровый дефицит и голод, и это связано с тем, что задач было слишком много, людей, как всегда, не хватало. Но постепенно стал складываться такой пул, и это сегодня довольно большое сообщество профессионалов, церковных, медиаработников. Они трудятся в епархиях, в благочиниях, в синодальных учреждениях, трудятся и на приходах. Конечно, наверное, на приходах в меньшей степени, потому что еще информационная работа в таком системном ключе по всем направлениям, это, то есть, постоянное планомерное взаимодействие с журналистами, это организация для журналистов специальных событий, это ведение там, сайта, да, именно по всем правилам работы средств массовой информации, это организация работы в социальных сетях. Такой вот планомерной работы на приходах, конечно, не ведется, или она ведется, но людьми такими, как, просто что-то интересное в этой сфере. А вот в епархиях уже, конечно, и существуют на протяжении почти 10 лет, стали появляться сначала пресс-службы, информационные отделы, они сейчас по-разному называются, где стали трудиться профессионалы. Это и священники, и миряне. Я знаю, что у многих епархиях владыки очень пристально смотрят на деятельность информационных отделов и сами многое понимают в этой сфере, хотя не все являются профессионалами по образованию, но есть какие-то таланты и понимание того, как должна развиваться информационная миссия церкви. Поэтому, конечно, тут дело не в сане.
Наша основная миссия, основная цель – это нести благую весть, проповедовать Евангелие. И это довольно-таки удобно делать, когда у тебя позитивные, радостные информационные поводы. Но люди ведь должны слышать голос церкви в ситуациях кризиса, в конфликтных ситуациях. Вот как правильно реагировать на те же нападки на церковь со стороны светских СМИ?
Тут ситуация такова, что в каждом конкретном случае есть свои методы работы с этим негативным, конфликтным, кризисным контентом. И, к сожалению, нет единых решений, потому что в каждой ситуации есть свои нюансы, есть свои реалии. И, кстати, от региона тоже очень много зависит, и от того, как в каком это регионе происходит, или как в этом регионе сложились взаимоотношения между там епархией и СМИ, тоже, то есть могут влиять вот столько разных факторов, буквально вот одно перышко может на вес вот этих чаш влиять. Мне кажется, что прежде всего, когда происходит что-то негативное, с одной стороны, не надо пороть горячки, то есть, знаете, там направо и налево сразу там вершить судьбы или что-то давать, какие-то оценки. Вот с оценками можно немножечко повременить, надо разобраться, но и не надо замалчивать. Какие у нас бывают, к сожалению, вот конфликтные ситуации, более чаще всего в последнее время? Я сейчас беру не пензу, так что в целом, если говорить про церковную жизнь, какие бывают у нас ситуации? Какие-то правонарушения со стороны священнослужителей, либо на дороге, либо, не дай бог, что-то еще там произошло, вот. Либо какие-то треволнения в обществе вокруг церковной активности. Например, как это было в Екатеринбурге вокруг выбора места под строительство храма Великомученицы Екатерины. Есть, опять же, история с 327-м федеральным законом по возвращению церковного имущества или имущества религиозного значения церкви. И вокруг этого тоже, конечно, вот всякие негативные истории возникают, муссируются, пытаются это использовать. Поэтому в каждом конкретном случае нужно просто разбираться. Вот, например, когда начинают СМИ говорить о том, что церковь выселяет на улицу там какую-нибудь школу или приют, отдают там это здание церкви, вот все плохо, там вообще вот здесь был такой прекрасный там кукольный театр вместе с домом инвалидов, а вообще сейчас вот все разрушено, и церковь, значит, заберет и будет там вот непонятно что творить. Тут, конечно, важно сразу дать разъяснение, когда начался этот процесс. Как правило, когда вот эта вот вся информация всплывает, а оказывается, для этого учреждения уже что-то строится. А оказывается, здесь уже были и договоренности, и что мы, и церковь никого сейчас не выселяет. А оказывается, что это будет в течение какого-то времени поэтапное там освобождение. Важно об этом рассказать и дать разъяснение. Вот она, прозрачность. Вот когда мы, понимаете, прозрачно именно, что выходим в такие партнерские взаимоотношения с разными частями нашего общества, то сразу по-другому и относятся к позиции церкви. Сразу начинает складываться такое мнение, что вот здесь, значит, не все так просто, да, давайте разбираться. Как правило, конфликт исчерпывается уже на этой стадии. Если, опять же, возвращаться к каким-то темам по выделению земельных участков, по желанию местных жителей, конечно, надо выходить на диалог. И гражданское общество сильно тогда, и зрелое гражданское общество, собственно, зрелое, когда люди с разными позициями пытаются услышать друг друга. Вот у нас есть какие методы работы с теми, кто не хочет, там, чтобы здесь, в этом месте, построен был храм? Активно участвовать церковным людям в различных слушаниях. Перед тем, как принимается решение о том, что здесь будет построен храм, ведь проходит слушание, и на эти слушания приходят граждане. И нужно, конечно, тут не по одному человеку, не одному юристу из епархии приезжать, а нужно приходить с тем активом, с теми будущими прихожанами этого храма. Может быть, с представителями епархии, как тут, не помимо юриста, да? Очень важно, чтобы приходили именно миряне. Вот здесь я бы подчеркнула, не противопоставляя мирян и священслужитель, а если мы покажем, что люди, миряне тоже хотят, вот, чтобы здесь был храм, не священнослужители, да, как, к сожалению, называют вот увидеть человека в рясе с крестом, начинают говорить, вот церковники, там еще что-то. Ну, такие негативные, да, вот эти проявлять эмоции. А если увидят, что это не церковники, а это священнослужители, он приехал с мирянами, и миряне тоже вообще-то в церкви право голоса имеют, и мы хотим, чтобы здесь был построен храм. Когда начнем мы договариваться друг с другом не на повышенных тонах, а с правовой точки зрения, когда мы будем через вот этот диалог знакомить разные части нашего общества друг с другом и выстраивать взаимоотношения между гражданскими институтами, то тогда, наверное, конфликтных историй будет меньше. А так вообще надо просто не бояться выходить на открытый диалог.
Евгений, большое вам спасибо за беседу и Божьей помощи в вашем труде.
Меня зовут Настя.
А я Серафим.
И мы продолжаем рубрику «Истоки». А расскажем мы вам о празднике Рождество Христово.
Это произошло более 2000 лет назад. Ни год, ни дату назвать невозможно. Но Русская Православная Церковь отмечает Рождество Христово 7 января по новому стилю.
После грехопадения Адама и Евы люди ждали приход Мессии, который примирит человечество с Богом и спасет от греха и смерти.
Римский император Август объявил всенародную перепись населения, и каждый должен был записаться в том городе, где произошел его род.
Иосиф Обручик и Пресвятая Богородица были потомками царя Давида, и потому пошли в Вифлеем, город Давида.
Дева Мария ожидала скорого рождения ребенка. Гостиницы были переполнены, и святое семейство было вынуждено остановиться на ночлег в пещере, вертепе. куда в ненастную погоду пастухи загоняли свой скот.
Там, в убогой пещере, глубокой ночью, настало время рождения Спасителя мира. Дева Мария вспеленала Бога-младенца и положила в ясли кормушку для скота, но мир спал.
Только пастухи, стерегущие стада, узнали дивную весть от ангелов и услышали ангельское пение.
Первыми поклонились Господу простые пастухи. За ними пришли мудрецы-волхвы и принесли дары – золото, смирну и ладан.
Воплощение Бога на земле положило начало нашему спасению.
Рождество открыло нам новое летоисчисление. Новый год – новые силы.
Этот праздник народная Русь окружила особой заботой, своими традициями, поверьями, своими тайнами. Загодя готовится Русь святая ко встрече великого праздника. В домах и храмах украшают елки и вертепы, символ Рождества Христова. Учителя в воскресных школах стараются в доступной форме и ярких красках поведать детям историю самого праздника.
Все мы с вами любим праздник Рождества, и взрослые, и дети. Но нужно не забывать о смысле праздника. Ведь что такое Рождество? Это день рождения нашего Спасителя. А на день рождения принято дарить подарки. Какие мы с вами можем подарить подарки?
Не ругаться на Рождество.
Молодец! Это наше послушание, это наши добрые дела, это духовные дары. Я вам сейчас предлагаю украсить тоже нашу елочку. У нас вот есть вот такие цветочки с вами. Духовными цветочками мы нашу елочку украсим. Подходи, пожалуйста. По очереди, не торопись, не спеши. Итак. Плод духа есть милость, мир, воздержание, кротость, долготерпение, вера, благость, любовь. Радость. Красиво у нас получилась елочка.
Старшее поколение собирается вместе и под пение духовных стихов и колядок мастерят своими руками трогательные поделки.
Колокольный звон над землей плывет, а монастыре
праздника сказано, что Рождество Христово дало миру свет разума, и через него мир озарился светом истины.
С праздником, с Рождеством Христовым!
Рождество!